Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 20 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Разговор о главных событиях этого дня, обсуждение самых важных на сегодня тем и отслеживание карты московских пробок. Прямо сейчас смотрим, как Яндекс оценивает ситуацию на московских дорогах. Пытаемся понять в баллах. Сколько вешать в граммах, так, по-моему, раньше говорили. А теперь, как мерить в баллах московские пробки? Сейчас я попробую это сделать. 4 балла. Так оценивает ситуацию Яндекс. Внутренний МКАД... внутренний МКАД неплох. Внутренний МКАД разве что только перед Волоколамкой останавливается. А по поводу внутреннего я хотел обратить внимание, что сегодня очень тяжелое внутреннее третье кольцо где-то в районе Москва-Сити останавливается. И так с горем пополам движется в сторону Рижской эстакады. И что-то совершенно непонятное. Может быть, кто-то дозвонится и опишет нам, в чем проблемы с движением в сторону центра Дмитровского шоссе. А в районе метро Дмитровское и метро Тимирязевское Яндекс оценивает то, что происходит на дороге, каким-то даже не бордовым, я даже не знаю, цвет-то это какой. Ну, как минимум, бордовым цветом. В целом, по городу, напомню, 4-бальные пробки. Это прямой эфир, смс-портал, +7 925 48 94 8. Телеграм, говорит МСК-бот, можно звонить, 7373 94 8. В прямой эфир, код города 495. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Минобороны объяснила роль системы «Свой-чужой» в крушении в Сирии нашего самолета Ил-20, а Верховный суд отказался считать преступлением репосты в интернете.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня в Минобороны прокомментировали разговоры о возможных причинах гибели самолета Ил-20 в Сирии. На ракете сирийской системы противовоздушной обороны С-200, которая сбила российский Ил-20, не было российской системы опознавания свой-чужой. Такое заявление сделали сегодня в Министерстве обороны Российской Федерации. Она строго индивидуальна у каждого государства, и даже на экспортированные из России в рамках ВТС, то есть военно-технического сотрудничества образцы вооружения и военной техники, она никогда не устанавливается. Так сказал официальный представитель Министерства обороны Игорь Коношенков. Генерал-лейтенант запаса, руководитель Центра прикладных политико-военных исследований на факультете мировой политики МГУ имени Ломоносова Евгений Бужинский к нам присоединяется. Евгений Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, но когда идут достаточно серьезные взаимодействия между нашими военными и сирийскими военными, разве система «Свой-чужой» не должна действовать?
Вы понимаете, система «Свой-чужой» правильная. Это секретная система, но ее нельзя раздавать другим государствам, иначе она просто утечет в третьи страны, и весь смысл этой системы тогда теряется. Вот если нет системы опознавания «Свой-чужой», например, на сирийских комплексах, но там должно быть организовано четкое взаимодействие, тем более, что то, что произошло, вот эта трагедия, это же недалеко от нашей базы Хмеймим. Там сидит тоже у нас, там дивизион С-400 стоит, там сидит дежурная смена. Они должны были, предупредить сирийцев или упредить эту ситуацию. Конечно, там счет идет на секунды, десятки секунд, может быть. Я не знаю, тут нужно, я думаю, что сейчас Министерство обороны проводит очень тщательное расследование этой трагедии, и, я думаю, выводы все будут сделаны.
Тут еще один вопрос возникает в этой связи, ведь год назад, как известно, сегодня об этом уже много говорят, заместитель командующего ВВС Сергей Мещеряков, генерал-майор, говорил на форуме «Армия-2017» о создании на территории Сирии единой интегрированной системы противовоздушной обороны. Он говорил о сопряжении российских и сирийских средств. Получается, что в данном случае она не сработала?
Да, вы понимаете, в данном случае много чего не сработало, понимаете, и система взаимодействия, система оповещения, и израильтяне, видите, оповестили там менее чем за минуту. Там у меня создается такое впечатление, что из всего этого механизма вообще ничего не сработало. Все пошло, все, как говорится, пошло не так, или как характеризовал президент, цепь трагических случайностей. Ну, не знаю, наверное, такое бывает, но хотелось бы, конечно, такие случаи исключить в будущем.
Возвращаясь к тому, как это все работает на территории Сирии, вот опять же, Мещеряков в 2017 году сказал, вся информация о воздушной обстановке от сирийских радиолокационных станций поступает на пункты управления российской группировки войск. Стоит ли трактовать вот эту фразу как то, что если уж кто-то и стреляет, то это все-таки с нашего пункта управления?
Нет, это совершенно не так. Когда генерал Мещеряков говорил о том, что вся информация по воздушной обстановке на территории Сирии стекается на наш командный пункт, который находится на Хмеймиме, это не означает, что на Хмеймиме отдаются команды на поражение целей. Другое дело, что почему-то не сработал механизм взаимного оповещения. Вот в чем проблема. А не в том, что, команду на пуск ракеты или на перехват, на уничтожение воздушной цели дали наши военнослужащие. Это совершенно не так.
Подождите,
сработал механизм взаимного оповещения, который должен быть.
Но вот люди, которые не глубоко погружены вот в эту военную тематику, а они, по большому счету, полагали, что мы ведь не можем кому-либо поставлять вооружение, которое потом можно использовать против нас. Вот прямо сейчас Великий Немой пишет наш слушатель. Это что, получается, что наши экспортные ПВО могут сбивать наши же самолеты?
Да не могут наши ПВО сбивать наши самолеты. Ну, глупость очевидная. Но вы понимаете, я говорю, ведь это же живой механизм. Это люди. Поэтому я говорю, вот когда не срабатывает, должен был наш офицер, начальник дежурной смены, когда видит самолет, который идет на снижение, а он его видит, там 35 километров, там в бинокль его можно рассмотреть. Тем более они знают, что в воздухе наш самолет. Вот они должны были, по идее, при отлаженном механизме взаимодействия, дать команду на сирийские комплексы ПВО, внимание, в воздухе Ил-20. Будьте очень внимательны, а лучше, выждите. Но, видно, для сирийских ПВОшников главное было, вот израильтян достать.
Тут еще один вопрос возникает с точки зрения того, как это все было. Ну, если можно сейчас так или иначе об этом говорить. Ведь первая версия была, что израильтяне виноваты, потому что они прикрывались самолетом Ил-20 от сирийцев.
Вы знаете, это я совершенно не исключаю этого момента, что израильские летчики, они очень опытные летчики, у них громадный опыт и налет, и все, что только можно. Поэтому совершить такой маневр, прикрыться нашим Ил-20, это вполне вероятно, это нельзя исключать. Другое дело, израильтяне говорят, что они к моменту поражения уже покинули территорию Сирии. Но вот сегодня прилетел, насколько я знаю из сообщений прессы, сегодня прилетел главком ВВС Израиля, который, как было сказано, должен привести с собой данные объективного контроля. Но, наверное, наше Министерство обороны посмотрит все эти данные, изучит, и в конце концов истина будет установлена.
А может так случиться, ведь наши тоже делали какие-то заявления, основанные на средствах такого объективного контроля с нашей стороны. Может так случиться, что объективный контроль наш и у израильтян показывает разные картины произошедшего?
Вполне такое может быть, но я думаю, что наше заявление Минобороны было, слишком мало времени прошло, понимаете? Я думаю, наша оценка и выводы Минобороны были сделаны на основе доклада нашей, командования нашей группировки, командования нашей авиабазы. Может быть, тут нельзя ничего утверждать. Тут может быть и злой умысел, может быть и провокация, может быть действительно череда каких-то трагических случайностей.
Спасибо. Евгений Бужинский, генерал-лейтенант запаса, руководитель Центра прикладных политико-военных исследований факультета мировой политики в МГУ имени Ломоносова. Министерство обороны сегодня объяснило роль системы «Свой-чужой» в крушении Ил-20 в Сирии. Много вопросов возникло в этой связи. Часть из них мы смогли обсудить сейчас с Евгением Бужинским. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Вы можете писать также через СМС-портал или через Телеграм. Игорь пишет 749-й. Склоняюсь, что это все-таки хорошо организованная провокация с их стороны и разглядяйство с нашей. Не забывайте про французский корабль, который вроде как тоже стрелял. Вот это вроде как тоже требует возвращения к сравнению средств объективного контроля, говоря языком военных. Вот приедет барин, барин нас рассудит, пишет Великий Немой. LG читает Вики и пишет, что ракета С-200 наводится по отрешенному лучу радиолокатора по цвету цели. Вот как он написал, так я и прочел. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, привет. Смотрите, вот про этот французский корабль, еще какие-то нестыковки в наших заявлениях, вот к этому надо очень строго относиться. Если это неправда была, зачем мы тогда говорили про какой-то французский корабль? Если он правда куда-то стрелял? Ну, в общем, в чем смысл? Израильтяне со своей позиции атакуют террористические организации Хизбаллы на территории Сирии. А мы пытаемся их обвинить в том, что они спровоцировали крушение нашего самолета. Ведь если бы мы были бы на их месте, мы бы никого не предупреждали. Бомбили мы на территории Сирии, наверное, бомбим кого хотим.
Кто знает, ведь вы же понимаете, что наши договоренности с израильтянами, о которых сейчас говорят, они двусторонние, значит, и мы предупреждаем их в свою очередь.
Ну и, наверное, они все-таки предупредили нас, но надо точно понимать, а мы передаем сведения, которые нам передают израильтяне, арабам?
Они должны. Я понял, спасибо. Кто-то утверждал, что наши ПВО по нам стрелять не будут, и это очень высокий чин. Вот, пожалуйста, Евгений Бужинский говорит немножко о другом. Немножко о другом говорят и в нашем Министерстве обороны. Еще раз напомню, Игорь Коношенков сегодня сказал, система государственного опознавания свой-чужой строго индивидуально у каждого государства, и даже на экспортируемые из России образцы вооружения никогда не устанавливаются. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай. Ну, у нас было много таких случаев. Я напомню, когда Пауэрс,
летел, был такой американский летчик, да.
Который летел 2 мая или 1 мая, или 31 апреля, не помню сейчас уже.
По весне и перед праздником, да.
Перед праздниками. На трибуне уже сообщили, сообщили Хрущеву, что летит У-2, американский разведчик, то в момент сбития его производилось там десяток запусков ракет, и сбили заодно и два наших самолета, которые пытались его догнать, перехватить, один самолет, и второй самолет, который летел из ремонта с замененными там движками, армянская фамилия, забыл, тоже уже погиб летчик. Так что у нас было таких случаев очень много, когда в неразберихе. Но я не могу себе представить, там обязательно должны быть руководители полетов, СКП, планшетисты, которые все отмечают. И главное дело УВД, ведь всегда при любых есть управление воздушным движением, где постоянно каждое на подходе, отходе, разрешение диспетчера. Невозможно было стрелять без разрешения таким оружием, если ты знаешь, что в воздухе какие-то другие есть борта. И я считаю, что это вот все произошло после того, когда мы обманули Асада и не дали ему захватить последнюю эту провинцию.
То есть это же неспроста, как в том
мультике. Это же неспроста.
Все, я
он
понял.
Увидел, что да, смогли да. Турки это сделать. Почему бы ему тоже не выйти?
Обидели Асада, и вот он так отвечает. Это предположение нашего слушателя. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я Владимир.
Да, Владимир.
Я вообще вот эта система С-200, она не приспособлена для атаки по истребителям такого типа. Она, значит, создавалась для того, чтобы атаковать тяжелые бомбардировщики на дальних расстояниях, тем более группы таких самолетов, там, с ядерной головкой. Кстати, на 75-м комплексе тоже была ядерная головка. Но дело не в этом. Дело в том, что в этом бардаке, который там существовал, вот, значит, шибать эти самолеты должны были 125-й комплекс, или вообще комплекс, который устроен по мало, это самое, на малых высотах работает. Потому что они подходили на малой высоте, а потом поперли, увидели этот самолет, они его знали, а потом за него спрятались. Понимаете, какая штука? А эта дура, она уже не соображает. Там очень, она 12 метров длиной, чтобы было понятно. Метр, наверное, полтора толщиной, огромная ракета.
Ничего, я понял. Я понял, но Мартин вот пишет вам, ну, 2 месяца назад F-15, именно С-200, они все-таки как-то сбили.
Нет, она, если вцепится во что-нибудь... И плохой летчик, она его достанет. Но летчик уходит, он делает маневры, там свечки вниз, пикирует там. Она может, в принципе, даже сломаться там при тяжелом изгибе. Понимаете, какая штука? То есть, а большой самолет, он не имеет маневренности, вот бомбардировщик. Она прям в него и шурует. Это всем все известно на самом деле. Просто там очень хорошие летчики.
То есть, так что случилось? Это несчастный случай?
Нет, это не несчастный случай. Они это дело имели в виду, потому что у летчика задача любимым способом уйти от ракеты. Дело в том, что когда ракета... Вот послушайте, они знают, что они захвачены станцией. Она когда облучает, там на токе Фуко значит, на поверхности, там работает сигнал, что станция облучается. Более того...
Подождите, все-таки возвращаясь. Значит, израильтяне понимают, что их схватили.
Пытаются спрятаться или удрать.
Было бы странно, если бы они не пытались это делать.
Конечно. Вот там-то и вопрос. Был бы там пассажирский самолет, они бы за него спрятались.
Но
их была группочка.
Так кто виноват?
100% израильтяне.
А
у сирийцев бардак там, понимаете?
А у сирийцев бардак, поэтому они не виноваты. Вот примерно так С-200 показало, что она еще хоть куда, пишет Великий Немой. Так подскажите, почему не сбили израильские истребители, если по ним постреляли плохие ПВО в Сирии? Непонятно, Игорь, о чем вы пишете? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, да.
Михаил Москва.
Да, Михаил.
Значит, разные подходы. И бардак, и при Пауэрсе сбили Оганесяна, армянского истребителя. Но истребители действительно скрыли, об этом никому не сказали. Это называется огонь там по своим и так далее. Это оперативная обстановка, связанная с издержками техногенности. Но существует политика. У Израиля есть оперативные цели. Есть Иран, есть Хезбалла и есть... Сирия, ненавистный режим, так? Поэтому ради того, чтобы чем-то рисковать для себя, они не могут кого-то оповещать раньше, за час. Тогда была оперативность, они вышли, они сделали все, что могли. Обвинять Израиль нельзя. Вопрос вот в чем заключается. Израиль так и не услышал от нашего правительства, от наших руководителей, что они будут гарантировать Израилю безопасность с ближайшей территории Сирии.
Понятно.
Находится Хезбалла, Иран. Пока они это не услышат, говорить о том, что у нас договоренности и так далее. Мы сидим на трех стульях. Иран почему-то наш друг. Вообще смешно.
Там все наши друзья, если вот так внимательно посмотреть. А пока мы видим новости такого характера. Это из ленты. Вот то, что сейчас появляется. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман говорит, что с пониманием относится к прозвучавшим из Москвы обвинениям в причастности к гибели Ил-20, но повторяет, что ответственность за случившееся лежит на сирийских военных. А параллельно тут пишет кто-то из нас... Михча, по-моему, пишет, что то, что Асад не сразу извинился, говорит однозначно, что он считает, что сама Россия виновата. Он извинился, пишет Махча, через пару дней просто попросили. Да не извинился Асад. И Асад выразил соболезнование в связи с гибелью Ил-20. Вот, например, вчера новые известия, даже заголовок такой устроили, в Москве признали, что Асад за сбитый Ил-20 не извинился. Но еще раз напомню, 14 часов назад были сообщения о том, что президент Асад выразил Путину соболезнование. Асад отметил, что русские военнослужащие погибли мученической и героической смертью, а дальше добавил: этот несчастный случай – результат обычной заносчивости и высокомерия Израиля.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Верховный суд сегодня объявил, что отказывается считать репосты в интернете преступлением. Публикация даже экстремистских материалов в соцсетях не считается преступлением, если они не несут опасности обществу. Так сказано в постановлении Пленума Верховного суда. Об этом сегодня сообщают буквально все средства массовой информации. Я цитирую по РИА Новости. В постановлении сказано, что суд обязан тщательно проверять основания для возбуждения дела против автора публикации. Верховный суд отмечает, что размещенные в интернете изображения и файлы, содержащие признаки возбуждения вражды или ненависти, это само по себе недостаточный повод для уголовного преследования. Автор публикации может стать фигурантом дела, так сказано в сегодняшнем постановлении Пленума, только если он, цитата, осознавал направленность деяния на нарушение основ конституционного строя, а также имел цель возбудить ненависть или вражду. Антон Серго, доктор юридических наук, профессор, руководитель юридической компании «Интернет и право». Антон Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, насколько революционно, вот по последним сообщениям о том, какие судебные решения на этот счет принимаются, будет нынешнее решение Пленума Верховного Суда?
Ну, я бы сказал бы так, решение Верховного Суда, в принципе, абсолютно верное и правильное. Оно с точки зрения юридической науки не является революционным, поскольку оно скорее просто напомнило судам, как они все-таки должны рассматривать подобные дела. Просто жаль, что до этого суды зачастую подходили чисто формально к экстремистским делам, назовем их так, и действительно не уделяли внимания, так сказать, ни цели, ни умыслов, для которых тот или иной контекст использовался. В конце концов, мы с вами можем в рамках научной полемики изучать какой-то экстремистский материал, и вполне логично, что мы не должны нести ответственность за там, публичный призыв к экстремистской деятельности, если мы с вами ведем именно научную дискуссию или научный анализ этого материала.
Смотрите, ведь представитель, я понимаю, но ведь представитель правоохранительных органов, даже попытавшись завести дело по поводу вот этой научной дискуссии, которую, как пример, вы привели, он ведь придет в суд и скажет, что он определил наличие умысла. Ну, три раза, к примеру, скажет, а судья сочтет, что нет никаких оснований не доверять его утверждениям, нет?
Ну, нет, такого быть не должно. Верховный суд еще раз напомнил, именно напомнил судьям, что все-таки именно за ними правовая оценка деятельности того или иного интернет-пользователя, а не за экспертом, не за специалистом, не за сотрудником правоохранительных органов. И именно судья как раз должен проводить анализ, для чего, в каком контексте, с какой целью этот материал использовался данным лицом. Потому что если действительно цель его была именно экстремистская направленность, распространение того иного материала, то да, статья Уголовного кодекса в данном случае будет уместна. В остальных случаях этого быть не должно, просто Верховный суд еще раз напомнил, что формальный подход в таких делах он недопустим.
К сожалению, в нашей практике... Да. Это напоминание или приказ?
Формально это напоминание, но в принципе... Нижестоящие суды, как правило, очень внимательно относятся к постановлениям Пленума Верховного Суда для того, чтобы избежать в дальнейшем отмены своих решений. Так что можно сказать, что это настойчивая рекомендация, которой однозначно суды будут следовать.
Когда сегодня многие обращают внимание на то, что имеет обратную силу такие постановления Пленума Верховного Суда, как это может работать?
Ну, в данном случае, возможно, декриминализация этих преступлений и, соответственно, лица, которые, ну, наверное, неудачно будет сказать, пострадали от правоохранительных органов, да, но которые были привлечены к ответственности при отсутствии достаточных оснований для этого, как об этом указал Верховный суд, то, соответственно, ответственность, судимость и прочие негативные правовые последствия с них, соответственно, должны быть сняты.
Но эти лица должны сами заявить о своей проблеме.
Да.
Понятно, спасибо. Антон Серго, доктор юридических наук, профессор, руководитель юридической компании «Интернет и право», был с нами на прямой связи. Сегодня Верховный суд заявил, что репосты сами по себе, даже экстремистских материалов, не считаются преступлением. Если, правда, говорит Верховный суд, они не несут опасности обществу. Далее Верховный суд говорит о том, что это не эксперты, а суд все-таки определяет на основании заявления экспертов, но не только на основании заявления экспертов, что на самом деле можно считать, что на самом деле вот этот репост, лайк или другая публикация, несет она опасность обществу или нет. Это судья решает на основании, к примеру, экспертной оценки. 7373948, телефон прямого эфира. А где простым гражданам взять деньги на обжалование? Ну, где-то, ну, занять. Если вы считаете нужным обжаловать это дело, значит, нужно найти для этого деньги. Тем более, что многие говорят, что это не так дорого и стоит. Тем более, что если вы правы, то вам все равно платить. Да, все эти деньги вам вернутся. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр.
Вот смотрите, меня в этой ситуации что пугает? Уже сколько раз поднимался вопрос того, что как бы, да, ну, у нас всегда есть такая, ну, братская система, да, один судья прикроет другого. Вот сейчас куча людей, которые там были там осуждены или привлечены к ответственности, они должны опять подать там кассацию, апелляцию и так далее. И что мы получаем? Что судья должен признать, что его коллега-судья вынес неправомочное решение.
А куда деваться? Верховный суд? Не-не-не, выше Верховный суд, а Верховный суд почти приказ. Вы же слышали, что сказал Антон Сергеев.
Да, Сергеев. Но вы только что сами, я вас процитирую, что каждый судья сам определяет, не эксперт, то есть даже если эксперт идет и скажет, что в этом не было ничего страшного, то каждый судья сам определяет, насколько это было там важно. И это да. Первое. И второе, смотрите, момент. Помимо того, что надо будет как-то объяснить, почему эти люди там либо отбывали наказание, либо были осуждены условно, либо как-то еще. Соответственно, те люди, которые понесли какое-то наказание, они еще обратятся за компенсациями. То есть, соответственно, государство должно будет им еще как-то это выплачивать. И зачем же государство самому признает, что они выносят неправильные решения,
потому что так сказал Верховный суд. И да, вы цитировали не меня, а сегодняшние материалы из Верховного суда. Чтобы понять, был ли у человека преступный умысел, судьям придется учитывать контекст публикаций и изучать страницы обвиняемых в соцсетях. Прямо сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 20 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем обсуждать главные события этого дня, следить за лентами новостей. Сегодня громкое сообщение с Урала. Там осудили мужчину 64 лет за выросший на участке мак. А тут вот Великий Немой предлагает эту тему в новости по телеграм-каналу «Мэш». Читаем буквально следующее. Дедушка не обращал внимания на наркотическое растение, которое, возможно, как сорняк выросло на его участке, куда накануне привозили новый грунт. В отношении мужчины завели уголовное дело. Ветеран сдал кровь на наличие наркотиков. Суд принял во внимание... Там отклонений не было. Суд принял во внимание почетное звание ветерана, инвалидность супруги, но мужчине дали год условно. Это так пишет телеграм-канал Мэш, но вот я смотрю, например, другие издания, и там пишут чуть иначе. В Перми закончился суд над 64-летним ветераном труда, которого обвинили по уголовной статье «Незаконно культивирование растений, содержащих наркотические средства». Этим летом на огороде пенсионера вырос мак. И вот тут важно. По информации государственного обвинения, вот этого сорняка там было 467 кустов. Ветеран говорит, что мак появился случайно на огороде, а вот полиция сделала фотографии и говорят о том, что кусты мака росли на грядках аккуратно, их пропалывали и за ними ухаживали. А преступление, в котором обвиняется Трошев, направлено против безопасности и здоровья населения. В общем, это история, с которой тоже надо разбираться в деталях. Что еще в новостях прямо сейчас? Это требует тоже дождаться того, что будет дальше, потому что вот молния. Большая часть исполкома ВАДА проголосовала за восстановление статуса российского антидопингового агентства. А это, как мы помним, важная деталь для того, чтобы наш большой спорт восстанавливался на международной арене. Пока других подробностей нет, а РИА Новости ссылается только на источник. И еще одно. Синоптики заявили, что в субботу в Москве может быть побит температурный рекорд. Посмотрим, чего ждут. 81 год назад в Москве 20 сентября было 25 градусов тепла, точнее 24,2. И вот в ближайшую субботу, 20 сентября, сегодня уже будет побит рекорд, вон оно чего. А завтра рекорда не будет, потому что рекорд 26,9 для 21 сентября. А вот 22 сентября вполне возможно рекорд будет побит. Сегодня рекорд будет побит с высокой долей вероятности, потому что столбики термометров прогреются до плюс 25, а максимум в 37 году был, когда было 24,2. Теперь завтра рекорда не будет, а послезавтра, возможно, будет еще один температурный рекорд. Такой теплой осени в столице не было очень давно. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Инспекторы ГИБДД теперь могут тормозить транспорт должников. Те, кто не платит штрафы вовремя. А в Пермском крае учителей собирались обязать проверять холодильники в семьях учеников и расставлять за это оценки. Это вроде как отправили на доработку, но ведь на доработку только...
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И можно звонить 7373-94-8. Так, дед булочки пек, а вы... Да это не мы. Бабушка мак выращивает, чтобы пироги с маком печь, всю жизнь выращивает кустов 30. Ну, видимо, не надо этого делать. Тем более, что кулинарный мак продается, как известно. Да, у деда не возьмешь коробочку мака? Не возьмешь. У деда нет. Ну, а что такого, Виктора? При этом, собственно, маковые изделия-то остались, вот те, которые к наркотикам не имеют отношения. Поэтому давайте не будем. Оставим это специалистам. А с этим конкретным делом, я думаю, теперь после столь пристального внимания средств массовой информации удастся разобраться более точно и подробно. Теперь давайте разбираться с этой историей по поводу приказа Министерства юстиции, согласно которому сотрудники ГИБДД сегодняшнего дня обязаны тормозить транспорт должников. Теперь судебные приставы, если вы что-то должны судебным приставам, перед вами возникает новая опасность, что вас остановят на дороге. Как это будет работать? Вадим Рождественский, автоадвокат, к нам присоединяется. Вадим Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день.
Так чего бояться должникам с сегодняшнего дня?
Ну, должникам, в принципе, бояться, я думаю, особо нечего, потому что они как были должны, так и они и остаются должны. Лишь для них здесь теперь возникает опасность в том, что если их остановят, их дополнительно могут привлечь к ответственности за неоплату своевременно штрафа. Вот. В случае, если они злостно уклоняются от уплаты там, денежных средств по решению суда, то здесь уже вплоть до уголовной ответственности. Поэтому для них это лишь дополнительный контролирующий орган, который в состоянии остановить и уже проверять не только на наличие каких-либо правонарушений, оплаченных, неоплаченных штрафов, что и делают сотрудники ГИБДД, но вот и проверять соответствующие задолженности иные, то есть по решениям судов, по каким-то еще делам и так далее.
Подождите, теперь еще, согласно новому приказу, вот когда ему про проблемы напоминают водителю, сотрудник ГИБДД должен выяснить, где живет должник и где паркуется его автомобиль. Я не понимаю, как?
Ну, опять же, должник, как правило, люди, собственники транспортных средств, да, которые, ну, да, которых останавливают, они предоставляют документы. В документах указывают, является ли этот человек собственником этого транспортного средства. Это все устанавливается легко. То есть, а где паркуется, где проживает, фактически, ну, это можно поинтересоваться. Но у нас свобода перемещения, человек может жить где угодно и, в принципе, сообщать персональную информацию сотруднику полиции. Он обязан лишь в части, где он зарегистрирован, официально проживает и так далее, куда направлять корреспонденцию. Ну, тут такие вещи.
Когда сейчас говорят о том, что с сегодняшнего дня должников будут выявлять в транспортном потоке, такое возможно?
Да, сейчас очень большое количество различных комплексов на дороге, которые позволяют выявлять. Но это все зависит от возможностей баз данных, во-первых, служб судебных приставов, во-вторых, баз самих ГИБДДшных об оплаченных, неоплаченных штрафах. Плюс есть же базы данных, такие как региональные, которые парковочные пространства и так далее. Если это все будет объединяться, если эти базы все будут консолидироваться, обновляться актуально, то да, конечно, по номеру машины собственника, якобы собственника, могут установить. Но мы же понимаем, что собственник может машину передать в управление практически любому лицу. То есть, естественно, если это лицо остановит, проверит, что установит, что за рулем находится не собственник автомобиля, а иное, то, конечно, к нему какие-либо меры применять не смогут.
Хорошо. Если остановили собственника, он оказался за рулем, он должен, что они могут с ним сделать?
Ну, как минимум, да, у нас сотрудник полиции практически обладает неограниченным количеством прав. То есть он даже может остановить любое транспортное средство с формулировкой, что у него есть основания полагать, что данный водитель либо лицо, управляющее транспортным средством, совершило либо какое-либо административное правонарушение, либо уголовно наказуемое деяние. И вплоть до того, что задержать могут любого гражданина на 48 часов, ну, в пределах этих 48 часов должны либо предъявить обвинение, либо какие-то иные претензии. Конечно, в этот период ему могут составить и протоколы, что у него есть неоплаченные штрафы, могут также сообщить в соответствующее ведомство службы судебных приставов о остановки этого транспортного средства собственника и, как вариант, могут применить меры принудительного взыскания, в том числе обратить взыскание на транспортное средство, которое, может быть, находится в аресте, либо под залогом, или еще что-то. То есть, ну, вплоть до того, что лишится имущества, да.
Да,
я знаю случай, что отнимали и телефоны.
Прямо так.
Отнимали телефоны.
Да, скажите, пожалуйста, это касается только автомобильных долгов, спрашивают наши слушатели?
Нет, естественно, то есть я говорю, что если будут объединены базы, то есть...
Но они пока на сегодня не объединены.
Пока не объединены, потому что последние случаи, когда совместные рейды проводят служба приставов и служба ГИБДД, тогда они, да, ГИБДДшник останавливает водителя, а уже пристав проверяет наличие либо отсутствие у этого гражданина задолженности, что касаемо там порешений судов, иным каким-то спором и так далее. Сейчас, я думаю, будет больше это направлено на взыскание задолженности по административным штрафам.
Спасибо. Вадим Рождественский, автоадвокат, был с нами на прямой связи. О взаимодействии сотрудников ГИБДД и службы судебных приставов мы говорили. С сегодняшнего дня там все по-другому. Все по-новому. Теперь сотрудники ГИБДД обязаны помогать судебным приставам в поиске тех, кто чего-то не доплатил. Я выиграл дело по взысканию за ущерб. Виновник не платит, на нем долг. Данная тема к нему применима. Но если это касается службы судебных приставов, получается, применимо. Олег пишет, да какие общие базы? Я оплатил штраф 5000, а на работу от пристава пришло письмо удержать зарплаты. Квитанции нет. В итоге оплатил еще 6000. Так и тут будет. Остановили, в базе нет и в тюрьму. А квитанции-то почему у вас нет, Олег? Так, может быть, и это тоже проблема? Я совершенно не снимаю проблемы того, что у них информация не проходит, но ведь у вас-то тоже нет квитанции. Получается, что вы как-то так оплатили, что информация не прошла даже от вас до места оплаты или от места оплаты к вам обратно. Вас это не интересует, ну вот вы и получили проблему. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, Юрий, я думаю, Сергей, Москва, я думаю, что скоро дойдет, и я думаю, что так может и быть до бреда, да, что просто теперь будут останавливать, ну, просто проходящих людей уже, которые пешим будут ходить.
Ну, а чего бояться, если у вас долгов нет?
Нет, я просто имею в виду, что скоро тогда будет и вот это, и тогда просто, ну, не то, что бояться, ну, я даже не знаю. Ну,
не, а чего бояться, ну, еще раз говорю, ну, вот в данном случае мы говорим о том, если у вас нет долгов, зачем вас останавливать?
Да я говорю именно о маразме, когда уже могут принять решение, когда уже людей будут просто на улице останавливать вот так вот. Здравствуйте.
Нет, я вас спрашиваю как раз, а какая связь-то? В данном случае люди, которых останавливают, не платят, причем не платят злостно, так дело доходит до приставов.
Да я не об этом даже, я имею в виду, тогда принцип, тогда уже надо будет в квартиру стучаться, здравствуйте, давайте по компьютеру проверим. Я имею в виду, что уже не надо доходить до этого. Я не знаю, как в других странах это делать, но я немножко со сарказмом говорю, вот о чем говорю, а не про то, что надо ловить.
Ну вот вы пытаетесь тему подменить. Понимаете, от того, что кто-то не придерживается законодательства, люди, у которых все нормально с законодательством, по идее, страдать не должны. Ну, так должно быть. 7373948. Слушаем вас.
Алло.
Да.
Добрый день, меня Максим зовут.
Я прошу прощения, Максим, я вас перебью, возвращаясь к предыдущему разговору. Дмитрий тут пишет, не хочу никого расстраивать, но прохожих можно уже сейчас останавливать. Да, прошу.
Я просто в ГИБДД работаю. Смотрите, пару скажу моментов. ГИБДД сейчас работает по статье 2025. Это... Значит, она составляет протоколы на людей, которые в свое время не оплатили штрафы. Но то, что предлагают сделать, это работать, скорее всего, не будет, потому что и так у ГИБДД очень много задач. Это будет работать только совместными рейдами или только для телевидения, честно сказать.
А, подождите, когда вы говорите «и только для телевидения», совместные рейды без телевидения, они на самом деле неэффективны?
Не то, что я имею в виду конкретно прямо с телекамерами, а просто вот мы приняли, и понимаете, вот это все работает. Это показали по каналам, вот все довольны, все красиво. Но на самом деле это технически очень тяжело.
Да понятно.
Очень.
Для этого рядом с вами должен оказаться судебный пристав все равно.
Да, это, представляете, базы не объединены. У людей, получается, бывают такие случаи, люди покупают машину, она уже у них, они третий хозяин, а на нее накладывают арест, потому что где-то там третий хозяин назад он задолжал кому-то, и все. И как бы вроде базы друг с другом контактируют, а в итоге человек страдает.
Понятно, спасибо. Андрей С. оплачивал штраф на почте, почта не передала сведения об оплате, в итоге неприятности с приставами. Но у вас-то ведь, соответственно, есть квитанция от этой оплаты, и, соответственно, эти неприятности довольно быстро, да, неудобно, но довольно быстро можно решить. Де-факто налоги оплачены, это Алекс Финский, де-юре налоговая платеж не заметила, придется разбираться, у налоговой такое бывает, вроде и не должник, но пока разберешься, пройдет время и возникают риски. 414-й пишет, Олег пишет, они выцветают через месяц, а вы не держите квитанции на солнце? Это прекрасно работает, проверено на себе. Я честно плачу транспортный налог 18 тысяч в год, сосед принципиально не платит, а ему Путин в мае простил долги за 3 года. Красота. Но за последние 3 года, вот теперь, видимо, его будут останавливать судебные приставы или сотрудники ГИБДД, если он принципиально не платит. Еще один бардачок для квитанции надо заводить, не понимает 532-й. А у 405-го квитанции на термобумаге выцветают даже в бардачке. Ну, значит, еще раз надо как-то закрыть по-другому. А может быть, квитанции надо по-другому получать. А может быть, их на всякий случай надо размножить, что называется. Оплачивайте, пишет Дмитрий, через госуслуги. И в любой момент можно достать телефон и показать там квитанцию. Действительно, что за проблема? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Прошу. Вы знаете, какой случай хочу рассказать? Поставили днем машину, приехали на работу, а после обеда воткнули знаки. Воткнули знаки, что будет, это возле Москва-Рижского рынка была история, uh-huh. Она давнишняя, известная. В общем, увезли несколько автомобилей, по-моему, штук 8 помимо меня. Мы все это дело добивались, причем эти знаки, что интересно, вот их в обед поставили, через час как поставили, приехали, всех забрали, а потом через месяц эти знаки опять убрали. Это парковка бесплатная, и, так uh-huh. сказать, для посетителей, для тех, кто там работает. Закончилось тем, что суды и так далее, все это прошло. А вот этот штраф все равно заставляют заплатить. Скажите, пожалуйста, вот как быть? Вы бы как поступили в этом месте? Ну, принципиально не платим. Оказались мы все правы. Нас даже в ГИБДД это все. Но штраф этот, он болтается, он висит.
Он постоянно. Он вам мешает?
Нет, он не мешает.
Ну, а вот чего тогда?
Я как законопослушный человек, я готов заплатить был, правда. Но нам сказали, что не нужно. Здесь произошла большая ошибка.
Ну да.
Чуть ли наказали людей уже за это.
Но этот штраф... Нет, я бы попытался добиться, чтобы этот штраф больше не болтался. А если он сильно мешает...
Три раза ездили в ГАИ, три раза ездили в этот...
Значит, надо подождать 3 года. Спасибо. Храните квитанции в книгах, они не выцветают, пишет банкрот. Человек, видимо, человек подписывается банкротом, значит, он знает дело. И еще Эд пишет нам из Германии. Там попробуй не оплати штраф, даже до суда такие дела не доходят. За неуплату копеечного штрафа вам придется заплатить 1000, и это даже без участия суда. Андрей С. Есть случаи, когда описывают имущество должников за нарушение ПДД, а есть, когда мотают душу законопослушным. Нервы мотали очень сильно, пришлось идти в суд. Такое тоже бывает, но в данном случае мы говорим о другом. Теперь инспекторы ГИБДД могут тормозить транспорт должников. Они просто знают и должны работать вместе со службой судебных приставов. С сегодняшнего дня действует на этот счет новый приказ Министерства юстиции.
Внимание, внимание! Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Должна же быть причина остановки и нарушения, а у меня на лице не написано, что я должник. Вас найдут в транспортном потоке. Олег, вы же разве не слышали? Об этом как раз речь шла. Вас найдут в транспортном потоке и на этом основании остановят. Ну, так, во всяком случае, пишут в средствах массовой информации. А тогда другое дело. Машину таким образом могут, если машина не ваша, тогда остановить могут только вот таким образом за долги, связанные с чем-то другим. А так вас могут остановить в рамках какой-нибудь очередной операции. Вы что, не слышали? Ладно, теперь про другую операцию, которая пока еще не проводится в Пермском крае, но, возможно, будет проводиться уже в ближайшее время. Иначе, как спецоперации, то, что там готовят, назвать, как кажется, нельзя. Учителей собираются обязать проверять в семьях холодильники. не в своих семьях, в семьях учеников. Комиссия по делам несовершеннолетних в Прикамье разработала такую бально-рейтинговую систему для определения благополучия в семьях. Учителя и воспитатели будут семьи инспектировать и ставить им оценки. Если набрал 75 баллов, проблемы. Ребенка могут забрать. Ну, или хотя бы точно уже семья будет относиться к группе риска. Один из критериев благополучности – это содержимое холодильника, так пишет газета «Звезда». Уже об этом заговорили на уровне губернатора, уже вроде как документ завернули, но не вообще завернули, а для того, чтобы потщательнее его проработать. Мария Мамиконян, председатель родительского всероссийского сопротивления. Вот так называется организация. Мария Рачиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, как с вашей точки зрения это с российским законодательством как-то бьется предложение?
Нет. Нет, безусловно, не бьется. Это нарушение двух статей Конституции, 23-й, 25-й и 137-го закона РФ. Это абсолютно возмутительная попытка сделать нормой то, что не является нормой у нас в стране, то, что является чисто ювенальным изобретением, про которое, а нам все время говорят, уже много лет говорят, что никакого внедрения ювенальной юстиции в нашу жизни нет, якобы это совсем про другое, а не про досмотр над семьями незаконными методами, параллельной какой-то системой. Так вот, это сейчас уже узаконивают, пытаются узаконить в Пермском крае. Завтра там будет сход родителей. Я надеюсь, что родители свое возмущение, оно очень сильное, выскажут на сходе. Возмущены не только родители, но учителя, воспитатели детских садов, всех, кого сейчас пытаются заставить заниматься вот этим абсолютно противоправным делом. Надо сказать, что там есть такие возмутительные совершенно моменты во всем этом, что каждая школа, каждый или детский сад должны отчитаться о проводимой работе, и у них даже разнарядка теперь расписана, 15%, не менее 15% семей они должны выявить. А если школа благополучная, а если дети, которые семьи, которые подлежат досмотру, совершенно нормальные, а они все равно должны показать результативность своей вот этой вот работы по сыску. Вообще, что это такое? Заставить учителей, предложить учителям заниматься не воспитательной работой, не образовательной, не учить тому самому высокому и вечному, чему вроде бы должна учить школа, а заниматься сыском и доносительством. Это как они после этого будут учить детей в школе и чему? То есть это возмущает всех. Но это, вы правы абсолютно, сейчас ушло всего лишь на доработку, и никто не ждет, что это так вот легко будет как бы снято с повестки дня, и что этому будет дана правовая, ну и человеческая оценка. Вот, произойти это может только если все общество будет протестовать. Кстати, коснется это действительно всего общества, а вовсе не каких-то там неблагополучных семей, которые, ну, есть, да, есть, и все мы это знаем, но в них никто ходить и не будет, кстати.
Ладно, я понял. Скажите, с вашей точки зрения, ведь никто не скрывает, откуда все взялось. А взялось это все из-за одного конкретного случая. В Краснокамске, по-моему, там школьница погибла от истощения. Так вот, и губернатор Пермского края, когда сказал, что вот эту вот идею с проверками холодильников надо прекратить, он говорит, но нам же нужно как-то внимательнее относиться к тем условиям, в которых живут дети, и элементарно знать, не голодают ли они. А как
это
тогда?
Это бюрократический бред и ничего другого. Всегда бывают ужасные случаи, единичные, в любом обществе, в любые эпохи. Может что-то случиться, потому что, кроме всего прочего, ну, бывают еще и какие-то психические отклонения у кого-то. Ну, вот кто-то там руки отрубил жене, а кто-то убил шестерых детей. Это бывает. Это ужасно, но это не значит, что все общество, все семьи надо поставить под призор, сделать концлагерь такого вот нового типа и считать, что все являются потенциальными преступниками. Тема холодильника юристов, это вообще тоже бред полный, потому что все прекрасно понимают, что чем меньше занимается в данном регионе и в целом по стране власть обеспечением людей работой, тем хуже состояние холодильников.
Я понял, спасибо. Мария Мамиконян, председатель российского всероссийского сопротивления, так называется организация. Мы обсуждали историю в Пермском крае, где заговорили о том, что учителей могут обязать проверять холодильники в семьях учеников. Ну и баллами оценивать семьи. Там не только для учеников, там и для родителей, соответственно, подобрали баллы. В СССР учили выслеживать ходящих в церковь одноклассников и закладывать. Так и будет здесь работа для галочки. Выцеплять наименее хорошо одетых и пробовать проверками. Пишет 757-й. Рыкотам 437-й пишет: вход в жилище ведь только по решению суда. Они, получается, с понятыми, что ли, будут проверять? Или, а вот это мне кажется интересным. Это вариант надо будет предложить комиссии по делам несовершеннолетних в Прикамье. Действительно, пусть ученики приходят в школу с холодильниками. Далее новости.